Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Мой собеседник сегодня – бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев. Единственный, голосовавший против аннексии Крыма. Ныне он проживает в Киеве. За последние две недели мы дважды беседовали с ним в Вильнюсе на форуме «Свободной России» и по прямой связи по скайпу с Киевом, где Илья сейчас и живет. Что делать российской оппозиции во время гибридной войны режима с Украиной? Говорим с Ильей Пономаревым.
Илья, мы встречаемся в Вильнюсе, живете вы в Киеве. Чувствуете ли вы себя уже полноценным политэмигрантом?
Да, честно, я никогда себя этим не чувствовал. Все-таки иммиграция – это такой вопрос, когда ты это решение принимаешь сам. А поскольку в моем случае решение за меня приняло российское государство, то нет, я чувствую себя российским политиком, который не может вернуться, но я хочу вернуться и вернусь при первой возможности.
А когда может появиться эта возможность? Когда прекратится ваше судебное преследование?
Ну, я думаю, что когда власть в стране начнет меняться, потому что я сильно сомневаюсь, что это преследование прекратится до того.
Вечный вопрос про голосование по Крыму. Опять же, не жалеете, что вы единственные выступили против аннексии Крыма? И можно же было, в принципе, отсидеться и сейчас заниматься, ну, той или иной политической деятельностью внутри России.
Ну, конечно, жалею, что единственный. Было бы здорово, если бы кто-то еще бы сделал бы то же самое. У меня было несколько коллег, которые решили не поддержать это голосование. Дмитрий Гудков, Валерий Зубов, Сергей Петров. Но никто не решился проголосовать против. Я считаю, что это было сделано принципиально важно. Да, я когда голосовал, я считал важным сорвать единогласное голосование. Я считал очень важным, в том числе украинцам, показать, что в России не все однозначно. Что есть люди, у которых есть другое мнение. Я сейчас, находясь очень много в Киеве, вижу, что я был в этом смысле прав. То есть они понимают, что там не все россияне одинаковые, не все империалисты, не все захватчики, не все агрессоры. Вот этот символ, этот жест, он очень важен для наших народов, а это ведь десятки миллионов человек.
А ваш переезд из Соединенных Штатов Америки в Украину, это тоже такой политический жест демонстративный, что вы на стороне Украины в данном случае?
Я считаю, что находясь в Украине, я могу сделать гораздо больше, чем я могу сделать, находясь в Америке. Поэтому в Америку я там регулярно приезжаю, но я не вижу большого смысла там жить. Там, ну, можно заниматься бизнесом, можно заниматься теми же инновациями. Мои вот эти контакты, которые были наработаны и во время Сколково, и до Сколково, они, конечно, мне помогли просто физически выжить, потому что я в Америке там оказался без денег совсем, да, там $20 было в кармане, да, и если бы этих контактов не было, ну, то есть просто было бы физически нечего кушать. Но вот я год занимался тем, чтобы иметь возможность просто физически существовать, эта задача была решена, и как только она была решена, я тут же вернулся в наши пенаты, в Украину, для того, чтобы делать то, что я считаю по-настоящему важным. А я считаю важным, если Украина будет успешной, то и в России начнутся перемены. В Украине, прежде всего, я считаю важным заниматься экономикой, я считаю важным заниматься бизнесом, я считаю важным привлекать туда инвестиции, потому что главное, что можно и нужно сделать, это то, чтобы люди видели, что после революции они начали жить лучше. Потому что на данный момент это еще не так, и это очень хорошо видят люди и по российскую сторону границы. Они видят, что Майдан, какие бы там ни были прекрасные слова и прекрасные устремления, он привел к реальному снижению жизни граждан. И в России тоже произошло снижение жизни, но в Украине оно сильнее, чем в России. И поэтому самое важное, что надо сделать, это как раз показать, что революция может привести к процветанию, и дружба с Западом особенно может привести к процветанию. Вот это я и, собственно, и делаю.
Можно ли Украине улучшить свою жизнь, если она ведет фактически войну, Донбасс оккупирован, Крым аннексирован? Вообще, на ваш взгляд, что ей делать?
Ну, конечно, это большая проблема, война. Но, с моей точки зрения, война – это больше проблема не для экономики, а для политической сферы страны. Потому что наличие военных действий, наличие оккупированных территорий очень сильно искажает внутренние настроения людей. Их очень легко отвлечь как раз от этих самых проблем социального характера, экономического характера. Очень легко отдельным товарищам оправдаться почему нет реформ, ну, вот потому что оккупация есть, да, почему такие сложности, ну, а то, что Россия во всем виновата. Россия во многом там виновата, но, конечно, далеко не во всем. Это является проблемой, но проблемой с точки зрения привлечения инвестиций, например, это не является. И когда я разговариваю там с западными предпринимателями, и мы говорим о том, что вот давайте делать проекты в Украине, вопрос военных действий обычно всплывает там пятым, шестым, седьмым пунктом, да, то есть, ну, отнюдь не первым. Первыми вопросами всегда является коррупция, вопрос стабильности правительства, вопрос возможности выстраивать долгосрочные отношения, вопрос защищенности прав собственности. Ну, на самом деле, это все те же вопросы, которые обычно задают и российские предприниматели тоже, поэтому я хорошо знаю, как на них отвечать.
Вопрос такой, а можно ли, вот, находясь в Киеве, находясь в эмиграции, вообще вести какую-то политическую работу, политическую борьбу с режимом Путина? Ну вот Лев Шлосберг, например, считает, что это невозможно, это разные профессии, оппозиция и эмиграция.
Ну, я в данном случае не соглашусь со Львом. Просто есть разные виды деятельности и разные сферы приложения своих сил. Я как раз считаю, что, например, внутри России абсолютно невозможно заниматься идеологической работой. Невозможно выстраивать программные концепции, вокруг которых бы могла строиться новая власть. Потому что все время люди в суете, они все время находятся под силовым давлением, у них все время приоритеты это какие-то текущие, сиюминутные политические дела, и вот эта стратегия, она уходит на второй план. И как раз вот с яблоком, например, это одна из проблем, да, то есть яблоко не смогло донести никакой стратегии и видения будущего, и, собственно, мы видели этот результат на выборах. Ну, про всякие там Парнасы и прочих таких товарищей я даже не говорю, там даже попыток не совершалось. То, что может и должна, на мой взгляд, делать русскоязычная иммиграция, это использовать как раз опыт, который приобретается на Западе, опыт и деловой активности, опыт общественной жизни. Просто люди видят, как там те или иные вещи могли бы быть устроены, что является работающим в западном обществе, а что является неработающим с точки зрения вот организации социальных процессов. И этот опыт потом можно было бы импортировать назад в Россию. Но кто-то должен его, соответственно, системно излагать, и как раз диаспора здесь могла бы быть очень полезна. Ну и, наконец, существует там целый ряд проектов, которые важны с организационной точки зрения, которые, конечно, должны делать сами по себе активисты в России, но там координация, поддержка могла бы осуществляться такими группами уехавших как раз там политизированных граждан просто по одной простой причине, потому что до них труднее дотянуться российским спецслужбам.
Вот Борис Немцов был убит за чуть больше, чем год до выборов. Как это повлияло на политическую ситуацию в России?
Ну, конечно, уровень страха вырос. И, конечно, дополнительно все те люди, которые занимаются оппозиционной деятельностью, они еще раз там задумались, тем ли они занимаются. Но я вижу очень маленькое количество людей, которые из-за этого отказались от того, чтобы занимать активную политическую позицию. Я не вижу, чтобы кто-то и отказался от того, чтобы выходить на улицы, участвовать в акциях протеста. То есть от того, что есть дискуссии относительно того, эффективна или неэффективна оппозиция, вот от этого люди могут отказаться и перестать выходить на улицу. И многие так и делают. Но не от того, что убили Бориса. Я о нем скорблю, но мне кажется, что он был далеко не единственным человеком, который участвовал в российской политической деятельности. Есть люди, которые продолжают свою борьбу и внутри страны, есть люди, которые продолжают борьбу и вне страны, и поэтому уверен, что его убийство не окажется безнаказанным.
Еще один вопрос – это выборы. Вот на выборах было у оппозиции как бы две стратегии. Одни говорили, что не надо ходить, и получается, что как бы такая диванная партия получила поддержку молчаливого большинства, которое по своим причинам не пришло на выборы. Другие пошли на выборы и проиграли. Вот, собственно, как вы оцениваете то, что произошло на выборах, ну и теперь после?
Ну, я, конечно, оцениваю это очень плохо. Я считаю, что если бы в Государственной Думе была бы фракция оппозиционная, даже если бы она была маленькой и ничего бы непосредственно в самой Думе не могла бы сделать, а это было, в общем-то, запрограммировано системой выборов, что так оно и будет, все равно это было бы полезно, потому что я сам знаю, как депутат, что депутатская неприкосновенность плюс возможности, которые дает депутатский мандат с точки зрения, например, поездок по регионам, рассылок корреспонденции, с точки зрения депутатских запросов и доступа в те или иные кабинеты, это большое важное дело. Там мало кто помнит, но те же самые расследования Навального изначально начинались из депутатских запросов, которые делал и я, и коллеги Гудковы, и передавали их Алексею для того, чтобы там наезжать на тех или иных коррупционеров. И без этих материалов, может быть, бы и не было бы такого масштаба антикоррупционных расследований, как это есть сейчас. Вообще существует большое количество вещей, которые находятся там под поверхностью воды, которые могут делать люди, у которых есть тот или иной мандат, да, на свои действия. И самое важное то, что в ситуации начинающихся революционных преобразований, как мы как раз видим на примере Украины, люди, у которых есть мандаты, которые выходят на площадь с этим самым мандатом, это очень-очень важный консолидирующий фактор. Вообще, простые неполитизированные граждане, что России, что Украины, они гораздо больше склонны прислушиваться к человеку, который куда-то избран, у которого есть какая-то должность, но это такая просто историческая наша традиция, то есть это происходит демаргинализация оппозиции. Поэтому то, что таких депутатов нет, это, безусловно, я считаю, очень плохо, и те люди, которые занимали диванную позицию, с моей точки зрения, нанесли колоссальный ущерб нашему движению, и, к сожалению, я знаю, что часть из них это сделала осознанно.
Ну вот, что случилось, то случилось. И что теперь? Вот будет эта Единоросская дума, будут опять дальше закручивать гайки, штамповать какие-то дикие решения, или, на ваш взгляд, экономический кризис, санкции и все прочее, их будет заставлять как-то, наоборот, смягчать свою линию?
Наоборот, я считаю, экономический кризис будет заставлять их ужесточать свою линию, потому что как раз в ситуации кризиса единственный способ – это отвлекать людей, это, с одной стороны, отвлекать их на вымышленных внешних врагов, с другой стороны, пугать разнообразными репрессиями. Это прошлая Дума шла таким путем, и думаю, что эта Дума будет идти ровно тем же путем и ровно с тем же самым темпом, потому что характер этой Думы от прошлой ничем не отличим, он просто ровно такой же, поэтому я просто не ожидаю никаких изменений.
А как же перестановки во власти, появление либерального в прошлом политика Кириенко в администрации на важном посту, который занимал ушедший в Думу господин Володин?
Ну, я не знаю. Зная Сергея Владиленовича, мне не кажется, что это тот человек, который будет в состоянии принимать самостоятельные политические решения. Он никогда политиком не был, он всегда был исполнителем, очень высокопоставленным, очень качественным, но функционером. И он будет только таким передаточным приводным звеном в этой системе власти. Я вообще думаю, что большое количество решений переедет вместе с господином Володиным в Государственную Думу. В этом смысле это для парламента это хорошо, что хоть какие-то политические решения наконец будут приниматься в Думе. Но характер этих решений, конечно, будет идентичен тем, которые принимались вот все последние 5 лет в Кремле.
Скажите, а какова будет роль лояльной Кремлю во внешней политике оппозиции, которая все-таки критикует социальную линию правительства? Я имею в виду коммунистов и Справедливой России, где вы тоже состояли. Они что-то могут делать, на что-то влиять?
Ну, конечно, если бы моя фамилия была бы Зюганов или Миронов, там были бы две совсем других партии, да, и я думаю, что эти партии бы и на этих выборах бы взяли минимум бы 40%, да, а на следующих выборах бы уверенно бы взяли большинство, потому что, конечно, людей больше всего волнуют не вопросы Крыма и не вопросы свободы слова и прав человека и политических убийств, а людей больше всего волнуют вопросы образования, медицины, дорог, ЖКХ и всего прочего, да, и правительство делает все возможное для того, чтобы чтобы эти вопросы стали еще более больными и еще более волновали граждан.
То, что... Правительство или Путин все-таки?
Ну, на самом деле это неотличимые вещи, да, просто Путин прикрывается правительством, он типа хороший и думает про защиту Родины от внешних врагов, а правительство вот плохое и занимается всякой фигней внутри страны. Но еще на фоне санкций, собственно, Путин всячески транслирует мысль, это не то, что вот мы тут что-то недорабатываем или там слишком много денег на силовиков тратим, а это вот там гад Обама, Меркель, Олан, это вот они нас душат санкциями, и вот поэтому вы так плохо живете. Это, конечно, тоже людей отвлекает. Но так или иначе, вот эти партии левой ориентации, социальной ориентации, социалистической ориентации, конечно, могли бы эту тему и использовать, и предложить свою альтернативу, и взять, соответственно, нужные голоса, быть гораздо более активными, чем они являются сейчас. Но они просто боятся этого делать, они видят, что любую партию можно отменить на раз-два, как только она становится опасной.
То есть никакой левой другой партии сильной в России не возникнет в ближайшее время?
Ну, я бы не преуменьшал силу там КПРФ, например, да, если там «Справедливая Россия» это совсем что-то сейчас непонятное, такое облако в штанах, да, то КПРФ это партия, которая, ну, сама для себя считает, что она сидит в засаде и выжидает. Я просто считаю, что это абсолютно тупиковая стратегия, да, то есть тем более, что Геннадий Андреевич уже, мягко говоря, не молодой человек, и любой партии, любой организации нужны победы. А если партия фактически добровольно отказывается от того, чтобы побеждать, то, соответственно, и качество актива в ней резко падает, что, собственно, и видно по активу КПРФ. Тем не менее, они для себя, их стратегия, вот они считают, что необходимо сейчас сохранить партийную структуру. В целом, в ряде регионов партийные структуры КПРФ достаточно сильны. Могу сказать, вот, что за наши сибирские, например, регионы, в Новосибирской области, в Омской области, в Алтайском крае, в Красноярском крае, в Иркутской области, КПРФ это настоящая, сильная, полноценная партия, и это было видно, она брала власть в городе Новосибирске, брала власть в Иркутской области. На самом деле, если приложат усилия, то могут очень сильно сыграть в том же самом Алтайском крае.
Ну, а есть ли принципиальная разница между ними? В общем, во многих случаях они предлагают нечто худшее, чем Путин.
Ну, это худшее с вашей точки зрения, либеральной. С моей точки зрения, многие вещи, которые они предлагают, являются разумными. Но вопрос в том, что это партии, которые полностью отказались от оппонирования Путину в политической сфере, они в данном случае следуют за избирателем, пытаются не формировать позицию, потому что, с моей, конечно, точки зрения, проблемы в социальной сфере являются следствиями проблем в политической сфере. Это потому что нет политической конкуренции, нету нормального здравоохранения и образования, а не наоборот. Но эти партии, ну вот они находятся там в сфере борьбы со следствиями. Но в отношении того, как, например, поступать с системой образования, и наша позиция с КПРФ полностью совпадает с точки зрения того, что надо делать в сфере жилищно-коммунального хозяйства, у меня по-прежнему нету никаких разногласий с «Справедливой Россией», где находятся лучшие эксперты в этой сфере. В сфере реформирования пенсионной системы моя позиция по-прежнему совпадает с Оксаной Дмитриевой, которая, хотя и перешла вот в эту декоративную партию роста, но это она вот пытается себя как-то сохранить в политике, просто сохранить как раз хоть какой-то статус и хоть какой-то мандат. Я тоже считаю, что это выход за рамки приемлемого компромисса, но тем не менее это не означает, что я перестал с ней быть согласен относительно пенсионной системы.
Хорошо. Вы сказали, что у власти есть выход, это нагнетать внешнеполитические какие-то вещи. Ну вот, скажем, не могут ли они снова перейти к активной фазе агрессивных действий по отношению к Украине? Может быть, Сирии одной недостаточно будет, чтобы раздувать, так сказать, все эти антизападные и пропутинские настроения в стране?
Ну, сказать не могут, они все могут, да, и могут и в отношении Украины, хотя мне кажется, что сейчас доминирующая точка зрения в Кремле – это точка зрения Суркова о том, что не надо украинцам мешать, они сами все за Россию сделают, сами пересрутся и сами развалят свою страну. И, к сожалению, большое количество политиков, да, вот показывают себя вполне верными сурковцами в Украине. Но я считаю, что самая большая опасность с точки зрения такого, такого, скажем, силового давления, военного давления, она скорее в странах Балтии. Мне кажется, что общая логика развития путинской власти и его военной машины, она подталкивает его к конфликту с блоком НАТО. И самое слабое звено, это, конечно, балтийские страны, я считаю, больше всего Литва. Здесь есть прекрасная возможность для провокации в виде железной дороги, которая соединяет Россию с Калининградом. Поэтому можно, как бы не начиная фронтальную войсковую операцию вторжения или там устраивая марионеточные перевороты с русскоязычными, можно просто там обвинить страну в нарушении соглашений, блокировании транзита, попытке отторгнуть от России кусок территории, как бы завоеванной во время Второй мировой войны, и на этом основании заблокировать участие Германии, потому что, соответственно, любое участие Германии там будет восприниматься как реваншизм, попытка воссоздания Пруссии, значит, захват назад Кёнигсберга, и, соответственно, возможность НАТО реагировать на это будет существенно снижена.
Ну, а, скажем, Сирия, это же тоже большой раздражитель в российско-западных отношениях. Власти специально раздувают этот конфликт с Соединенными Штатами. Можно же было давно договориться.
Ну, как раз, на мой взгляд, Российская Федерация и хочет договориться. Просто она хочет договориться с позиции силы, да, то есть она ведет себя как шантажист, говоря там, что вы нам дадите для того, чтобы мы оттуда убрались. Я не вижу никаких стратегических интересов в Сирии у России, не вижу стратегического интереса ни в осаде, ни в ком-либо другом. Там есть сложные отношения на Ближнем Востоке. Россия, безусловно, хочет сохранять свое присутствие и статус игрока на Ближнем Востоке. Это один из ключевых регионов мира, объективно. Регион, который очень сильно влияет на мировые цены на энергоносители. Но на Сирии здесь свет клином не сошелся, и лезть туда в военном плане совершенно не обязательно. Нет, скорее здесь именно разговор о отступных, чтобы Россия оттуда ушла, и отступные, скорее всего, это снятие санкций и признание Украины как страны, входящей в сферу влияния России.
Ну, Запад пока на это не готов идти, похоже, мне кажется. Наоборот, действия Путина только раздражают элиту американскую и европейскую. В данном случае, опять же, есть ли у Путина возможность отступить назад, или он будет все время поднимать ставку?
Ну, раздражают, да, но я не уверен вот в таком оптимизме относительно того, что Запад на это не готов идти. Хотя Запад и так сделал там кучу ошибок, и те санкции, например, которые сейчас действуют, их формат это ошибочный формат, с моей точки зрения. Ну, я изначально говорил, что персональные санкции это являются очень важными вещью, а санкции против страны, санкции против народа, это только укрепляет власть Путина и только консолидирует элиту, вместо того, чтобы ее раскалывать. Да? То есть я бы наложил санкции на всех участников этого государства, да, там, на всех членов там, партии «Единая Россия», на всех государственных чиновников, на всех депутатов, то есть всех тех, кто Путина, собственно, и поддерживает и составляет основу его власти. Они являются...
Он сам накладывает такие санкции, например, как якобы требуя детей отозвать из западных вузов.
Ну, там темная история относительно детей, хотя я думаю, что здесь дыма без огня нету, и, скорее всего, такие рекомендации действительно, если они еще не циркулируют, то они будут циркулировать, потому что у меня нету пока объективного подтверждения, что это правда, но то, что к этому идет, с моей точки зрения, это очевидно. Но одно дело, это наши внутренние санкции, как бы их там в любой момент ввели, их в любой момент отменили, и кроме того, люди, находящиеся в России, все знают, что строгость наших законов, она компенсируется необязательностью их исполнения. Какое количество депутатов до сих пор имеют и западные активы, и западную недвижимость, и так далее. Большое количество, хотя закон большую часть из этого запрещает. Нет, мне кажется, что внутренне как раз люди боятся гораздо меньшей степени, а вот внешние вещи, они слепые, там никто разбираться не будет, нужный человек, ненужный человек, полезный, неполезный, там, что он там себя на самом деле представляет и думает по чисто формальным критериям, то есть такой прототип будущей иллюстрации, да, то есть вот это я считаю, что вполне можно было бы и нужно было бы провести, а экономические санкции, они в этой ситуации вредны, но возвращаясь возвращаясь к исходному вопросу, я считаю, что Запад сам бесконечно устал от вот этой самой конфронтации с Россией. Если бы та же самая Украина генерировала бы какие-то плюсы для политиков, которые сделали ставку на ее поддержку, тогда было бы другое дело. А пока Украина генерирует только минусы, то есть ее надо, получается, поддерживать финансово, а никаких успехов, которыми можно было бы там отчитаться перед избирателями, на данный момент нет. И в итоге партии, движения отдельных политиков, которые выступают за урегулирование ситуации с Россией, количество растет непрерывно. Там та же самая Германия, фактически Меркель вообще осталась единственным политиком. Ну, там еще зеленые есть, но из политиков первого ряда только Меркель занимает позицию продолжения санкционного режима. Французы давно готовы от этого отказаться и на уровне президента страны. Американцы, ну, они вообще изначально занимали позицию, что это европейская проблема, а не американская, поэтому они как бы за санкции, да, но они ничего не делают, то же самое летальное оружие, например, хотя там Конгресс, контролируемый республиканцами, несколько раз уже принимал подобные решения, но администрация Обамы отказывается его поддерживать и реализовывать. Так что, на мой взгляд, Запад, как обычно, занял позицию двуличную, такой а-ля Мюнхенский сговор.
То есть оппозиция рассчитывает на то, что давление Запада на режим Путина будет усиливаться, это ей поможет, не стоит?
Что вообще оппозиция рассчитывать на помощь каких-то других стран не стоит никогда. Это, я считаю, вообще неправильная позиция, и мы должны рассчитывать на себя и на наших избирателей, и на наших сторонников, на наших активистов всегда. Ну, что поделаешь, то есть если надо людей, соответственно, возвращать к нормальной жизни, у всех разные периоды в биографии, да, но если какие-то из западных стран вдруг интересы на какое-то время совпадут, это прекрасно, но рассчитывать на них, делать на них ставку, там, уделять слишком большое время на то, чтобы они начали чего-нибудь помогать, особенно финансово, я считаю, это просто колоссальная ошибка и политическая, и просто как стратегия.
Часть российских оппозиционеров перешла на такие позиции, я даже не знаю, как их назвать, ликвидаторство, что ли, когда они говорят, что им надо просто заниматься культурной какой-то работой, а занятия политикой бессмысленные и бесполезные. Что вы на это скажете?
Ну, я приветствую такую позицию, потому что те люди, которые могут встать на такую позицию, они с точки зрения победы революции бессмысленны. Поэтому молодцы, что этим занимаются, просто пусть не говорят нигде публично, что они политики и по возможности не разлагают остальных, держатся подальше там, от тех же самых политических форм.
А революция, собственно, когда она случится-то?
Тогда, когда люди будут готовы. Революцию никто не может подготовить. Это тоже одно из таких очень распространенных заблуждений. При этом это, как и Путин, с одной стороны, со всей своей администрацией говорит про людей, которые готовят революцию. И в оппозиции люди говорят о том, что мы готовим революцию. Революцию никто не готовит.
Масса людей уверена в том, что никакой революции не надо. Нужна эволюция. Россия там пережила уже достаточно революции. Поэтому будем сидеть и ждать, когда там что-то проплывет по реке мимо нас, как сидящих на холме.
Ну, я считаю, что эволюция и говна может быть только и проэволюционировавшее говно. И, собственно, это мы и будем наблюдать. Эволюционным образом можно Путина заменить на Путина штрих, да, то есть, вот, может быть, его можно заменить назад на Медведева. Такая эволюция возможна.
Позитивно?
Ну, как сказать, любые перемены, они позитивны, потому что любые перемены, да, то есть, если говно-то трогать, там, пахнуть начинает, да, соответственно, люди вокруг начинают шевелиться и что-то делать. В этом смысле это позитивно, безусловно. Но если кто-то рассчитывает на какие-то кардинальные изменения, которые произойдут в результате спокойных внутренних перемен внутри режима, нет, этого не произойдет. Перемены, правда, могут ускорить революционные потом преобразования. Это возможно произойти, там, что тот же самый Медведев может просто физически не удержать руль в своих руках, он может у него вырваться, там, пойти окончательный разлад в верхних эшелонах власти, и на этом фоне, соответственно, многократно ускорится как раз низовое движение снизу. Но если мы хотим что-то изменить в стране принципиально, мы, конечно, должны думать про революционное преобразование.
А можно короткую программу революционных преобразований?
ну как, фабрики рабочим, земля крестьянам и мир народам. Ничего нового здесь нет. Если коротко. Нет, ну на самом деле, если говорить серьезно, то я думаю, что первые шаги все понимают достаточно одинаково. Да? Необходимо восстановить принципы народовластия. Власть в стране надо децентрализовать, надо ее максимально отдать на места, надо создать все условия для инициативы снизу, как в области бизнеса, так и в области государственного там, самоуправления. Необходимо осуществить разделение ветвей власти, необходимо уничтожить самодержавие в стране, и я являюсь сторонником, безусловно, парламентской модели управления. Дальше уже может быть спор там, между людьми более левых взглядов там, про советскую модель или про классическую буржуазную демократию, но в любом случае модель должна быть парламентской. Ну и, конечно, вот моя личная точка зрения, так мало государства, как только возможно, и так много конкуренции, как только возможно, во всех сферах.
А люди скажут, что они хотят хорошо жить, а вся эта политика, ну ее к черту.
И это нормально.
Что же вы им скажете?
Что ровно это мы и хотим делать.
Чтобы они будут лучше от этого жить, что будет парламентская республика?
Но они будут лучше жить от того, что власть будет на местах. Они будут лучше жить от того, что Москва перестанет грабить регионы, например. Да? То есть вот они, безусловно, от этого будут жить лучше. Безусловно, они будут жить лучше от того, если чиновникам на местах будет невыгодно воровать. А я глубоко убежден, что дело не в какой-то особой там ментальности русского народа, который всегда ворует. Я видел примеры очень многих стран, в которых скорость перехода от абсолютно коррумпированной системы к системе достаточно чистой происходила там на протяжении там 5 лет. Грузия прекрасный пример, постсоветский, да, там Советский Союз не смог там справиться с коррупцией, да, а при Саакашвили это победили вот за несколько лет. Я могу привести пример, ну, если говорить там про маленькие страны, Сингапура, а если говорить про большие страны, например, Соединенные Штаты, на рубеже 70-80-х годов разгул преступности, коррупции и произвола на улицах Америки был колоссальным. Переход произошел на глазах на протяжении 5-летнего режима. На самом деле это полностью зависит от того, каковы правила игры и насколько общество готово играть по этим правилам игры. Насколько те люди, которые пишут эти правила игры, пишут их не под себя, как их писали в 93-м году люди, которые называли себя демократами, а насколько они пишут именно для того, чтобы они были нейтральными, не были бы написаны в интересах одной политической силы, и чтобы любой гражданин чувствовал себя равным с любым там москвичом, с любым новосибирцем, с любым крестьянином в деревне, и имел бы одинаковое количество прав и одинаковое количество возможностей.
Ну, а революция-то когда случится? Я имею в виду, что, знаете, если считать с Герцена, с самодержавием боролись 70 лет, с там каких-нибудь эсеров и социал-демократов лет 20, а сейчас в 21 веке.
Ну, у нас действительно, как вы сказали, большой, богатый опыт революции, да, и никто никогда не мог предсказать, когда они случатся и почему. Революция начинается достаточно неожиданно, потом там умные аналитики говорят, ну, естественно, так вот, ведь все же указывало на то, что она случится. С моей точки зрения, страна находится сейчас именно в такой ситуации, когда преобразования могут начаться в любой момент времени. А что будет с спусковым крючком, я не знаю. Я предполагаю, что, скорее всего, это будут внешнеполитические факторы, там, военное или поражение, или какое-то катастрофическое действие, которое будет происходить. Думаю, что, скорее всего, начнется это с каких-то внутриэлитных преобразований, там, грубо говоря, с февральской революции, да, с путча в верхах, попыткой удержать власть, замаскировав как раз эти самые изменения. Думаю, что как раз в этот момент времени вот те самые нестойкие граждане, которые сейчас говорят там про культурные преобразования и вообще в значительной степени те, кто вот были там с белыми шариками на Болотной, они вот в этой ситуации отколются, но я думаю, что уже лавину будет не остановить. И кто будет во главе этой лавины? Будут ли это люди типа там условного Стрелкова, да, то есть вот тех людей, которые получали революционный опыт в ДНР и ЛНР, или те люди, которые настроены на более прозападный путь, европейский путь развития? А вот это вот очень зависит от нас здесь сейчас, как мы сможем сформировать эту программу преобразований, мобилизовать людей, которые будут лидерами общественного мнения, когда это все начнется, и насколько решительными они будут в момент X.
Ну и последний вопрос, собственно, опять к актуальному. Вот до президентских выборов, на самом деле, то ли чуть больше года, то ли, может быть, и меньше. А что делать на этих выборах противникам режима?
Ну, на самом деле, ситуация настолько быстро меняется, что очень сильно зависит от того, каким образом именно будут происходить эти выборы. Надо посмотреть сейчас на то, какие будут первые шаги вот этой новой администрации с Кириенкой, парламента с Володиным, и отсюда уже, соответственно, делать тактику, потому что это, вне всякого сомнения, тактика. Конечно, наша задача приложить все усилия для того, чтобы на этих выборах был бы кандидат, который был бы не декоративным, а реальным, и который мог бы быть точкой консолидации протестных настроений. Кто будет этим кандидатом, я не знаю, да, то есть мог бы быть тот же самый Навальный, если бы у него было право баллотироваться. Может быть, это будет кто-то другой. Это, безусловно, должен быть человек свежий. Может быть, вот Дмитрия Гудкова выдвинем, я не знаю. Но точно не кто-то из старшего поколения, с которым связан вот опыт непрерывных поражений. Но одна история, если это будут досрочные президентские выборы, совсем другая история, если это будут президентские выборы в срок.
А на ваш взгляд, какие будут
все-таки? Я склонен к тому, что они будут в срок. Я не вижу, во всяком случае, для Путина никаких причин проводить выборы досрочные. Это только в том случае, если он затеет рокировку. Рокировка, в принципе, возможна, если санкции вот эти самые будут оставаться, и, соответственно, давление элит будет достаточно большим, что давайте там сделаем какие-то косметические шаги для того, чтобы эти санкции все-таки были сняты. Потому что они все равно, ну, какую-то нервозность они создают в верхах. И поэтому Путин, в принципе, может пойти на то, чтобы еще раз попробовать провернуть шутку с Медведевым. Да, это я не считаю исключенным вариантом. Но этот вариант не исключен, но он не очень вероятен. И поэтому я считаю, что гораздо больше шансов, что выборы пройдут в срок.
Так завершилась наша беседа с российским оппозиционером Ильей Пономаревым в Вильнюсе. Президент России Владимир Путин сделал очередное заявление по украинскому вопросу. Я считаю, как и считал, что русские и украинцы – один народ, одной истории, одной культуры, очень близкие этнически. Нас сначала разделили, а потом стравили, но мы сами в этом виноваты, и мы должны сами найти выход из этой ситуации, сказал Владимир Путин. Что думают об этом заявлении москвичи?
Считаете ли вы, что русские и украинцы – один народ?
Я считаю, что да. Ну, исторически так было, что, в принципе, корни одни.
Конечно. У нас очень много родственных связей.
Ну, на мой взгляд, корни одни. Ну, это же славяне, соответственно. Но языки разные, культуры разные, традиции разные. Но
правительство уберут и будут там опять дружить. Всегда были братьями.
Но это похожий народ. Не один, наверное, но похожий.
Один. У нас общие корни, и разделение это чисто теоретическое. И отличаются немножко только тем, что они более оптимистичные, более веселые. Я это заметила давно.
Два разных государства, два разных языка. Ну и тут вообще такой вопрос еще, что мы считаем народом. Ну, в общем, нет.
Это был опрос на улицах Москвы. За 2 недели, прошедших со времени форума в Вильнюсе, была берлинская встреча в нормандском формате, публикация переписки помощника президента России Владислава Суркова, поездка Надежды Савченко в Москву, заявление Владимира Путина на форуме «Валдай» в Сочи. И мы продолжили разговор с российским оппозиционером Ильей Пономаревым уже по скайпу. Илья в Киеве, я в Москве, 28 октября. Илья, добрый день. И хотел вас спросить, о последнем заявлении Владимира Путина об российско-украинских отношениях. Он сказал, что русские украинцы – это один народ, народ одной истории, одной культуры, очень близкий этнически. Нас сначала разделили, а потом стравили, но мы сами в этом виноваты, должны найти выход из этой ситуации. Уверен, что здравый смысл восторжествует. Скажите, как вы оцените само это заявление и каким может быть эффект от него в Украине?
Ну, насчет того, что сами виноваты, это вот как-то я не знаю. Наверное, здесь вот на Владимира Владимировича какое-то откровение снизошло, что он наконец сказал правду. Действительно, в общем, он является, на мой взгляд, главным виновником происходящего между Россией и Украиной, причем именно что лично и персонально. С точки зрения того, что мы один народ, ну, безусловно, у нас общие культурные языковые исторические корни, но думаю, что вот с утверждением, что мы один народ, в Украине бы точно бы сейчас уже не согласились. Россия столько сделала за последнее время для укрепления и такого четкого осознания отдельной идентичности украинцев, что не делал ни гетман никакой, ни Мазепа, ни Бандера, ни кто-либо еще.
А вот как вы воспринимаете слово «стравили»? Я понял, что это такое обвинение, видимо, в адрес Соединенных Штатов. Я это соединяю с другим заявлением Путина. Он говорит, что Москва не против участия Соединенных Штатов в решении украинского кризиса.
Ну, намек-то действительно в сторону Соединенных Штатов, это очевидно. Но только, честно говоря, никакой роли Соединенных Штатов вот в этом конкретном конфликте не вижу. Их можно за многое обвинять, но вот только не за нападение России на Украину и не за аннексию Крыма. Вот как-то там американцев рядом не стояло.
Просто господин Злобин, есть такой политолог, он после встречи с министром иностранных дел господином Лавровым объясняет, ну, видимо, передавая слова Лаврова, Европа уже не играет той самостоятельной роли во внешней политике, поэтому надо действовать через США, которые являются владельцем основных рычагов управления Европы. Как вам вот эта концепция российской внешней политики?
Ну, я считаю, в этом есть доля правды, не вся. Безусловно, Европа – это отдельный игрок. Просто игрок настолько сложно выстроенный, из составной игрок, из большого количества стран. И по ключевым вопросам необходим консенсус, которого очень трудно достичь. И поэтому это тот игрок, который, в общем, самостоятельно ходить без посторонних костылей практически не может. И в этой ситуации, конечно, роль Соединенных Штатов, она очень велика, потому что, ну, хоть какая-то воля есть, хотя последние годы в этом приходится сомневаться, но все-таки хоть какой-то стержень внешней политики европейской американцы действительно придают.
Но получается так, что в Москве верят, что проблемы Украины, отношения Украины с Россией могут быть решены вот как раз под диктовку из Белого дома. Мне вот кажется, что в Киеве с этим не согласятся.
Нет, но то, что Киев в большей степени ориентируется на Соединенные Штаты, чем на Евросоюз, я имею в виду украинская элита, это точно, это видно хорошо по настроениям. И, в общем-то, здесь тоже все считают, что центр власти, он находится в Вашингтоне. Другое дело, что хотят ли американцы эту власть использовать для хоть чего-нибудь связанного с Украиной. Вот здесь у меня есть большие сомнения. Пока позиция администрации Обамы, которую я слышал во всех частных разговорах, она заключается в том, что Украина это европейская проблема, и что европейцы должны играть первую скрипку в разрешении этой проблемы, и именно поэтому нормандский формат устроен таким образом, каким он устроен, хотя я склонен согласиться, что включение в этот состав Соединенных Штатов, а кроме Соединенных Штатов на самом деле и Великобритания, было бы крайне полезно, но по совершенно другой причине, потому что именно Соединенные Штаты и Великобритания наравне с Россией были гарантами территориальной целостности Украины в случае отказа Украины от своего ядерного оружия. И до сих пор вот по этим счетам никто не ответил. И вообще говоря, я считаю, что Украина имеет все основания подавать в международный суд на Соединенные Штаты и на Великобританию, как на стороны, которые не справились с взятыми на себя в Будапеште обязательствами.
Но на Россию, наверное, тоже тогда надо подавать.
Ну, это вообще, на мой взгляд, само собой, потому что вообще это позиция, когда ни мира, ни войны, какая-то антитеррористическая операция, но при этом на каждом углу звучат слова про российскую агрессию, ну, то есть, на мой взгляд, тут либо трусы, либо крест, либо это агрессия и это война, либо это свои собственные террористы, пусть там и получающие подпитку из-за рубежа, но, тем не менее, собственные террористы, и тогда антитеррористическая операция.
Ну, собственно, эта позиция и позволяет Путину, в общем, издеваться, рассуждая о фабрике Порошенко в России, о вывозе прибыли и так далее.
Ну, это правда. В общем, есть очевидный совершенно недостаток воли у всех, без исключения участников процесса. Да? Там у Путина не хватает воли признать ДНР и ЛНР, и я уж не говорю там про присоединение к России, но у всех остальных не хватает воли хоть что-нибудь против Путина сделать.
Путин вот предлагает Украине неожиданно газ, всего по 180 за 1000 кубометров. Это что, попытка подкупа украинской элиты?
Да нет, тут уже к элите отношения никакого не имеет. Проблема в том, что «Газпрому» некуда девать свой газ. И потеря такого потребителя, как Украина, это достаточно значительный удар по экономике компании. Ну а с другой стороны, действительно, зима обещает быть достаточно холодной, и я беспокоюсь за промедление решения этого вопроса. Ну, я хорошо знаком с руководителем «Нафтогаза Украины» Андреем Коболевым. Надеюсь, что он знает, что он делает, и что он понимает, сколько именно нужно газа для украинских потребителей в зимний период.
А есть ли раскол общественного мнения сейчас в Украине? Я вот видел приступ такой ярости части патриотов украинских в связи с поездкой Надежды Савченко в Москву на суд над украинскими заложниками. Мол, она предатель, агент. Нужны ли вообще такие поездки и что тут происходит-то?
Ну, вы знаете, в соцсетях большое количество диванных героев, которые только в соцсетях и пишут, а идти конкретно воевать и что-либо делать для своей страны, они, как правило, не способны. Даже налоги-то не всегда платят. Надежда, безусловно, герой, безусловно, патриот Украины, безусловно, делает все от нее зависящее для того, чтобы эта военная фаза прекратилась, чтобы прекратилось кровопролитие, чтобы украинцы и как следствие, россияне перестали бы погибать на Донбассе. И то, что она поехала в Москву, это, конечно, очень важный фактор солидарности с заключенными, с украинцами, которые оказались незаконным образом в российской тюрьме. Я могу только это приветствовать как акт героизма. Но тоже, с другой стороны, мы понимаем, что не всегда героизм идет на пользу политики. И, конечно, этот ее шаг, он воспринимается для нее самой в Украине неоднозначно. Кто-то дополнительно убедился, что она герой, а кто-то и наоборот говорит, раз ей дали возможность въехать в Россию, ну, значит, она точно шпион.
На ваш взгляд, был ли какой-то позитивный эффект берлинской встречи в нормандском формате? Ну вот я вижу, что власти так называемых народных республик отменили у себя так называемые выборы.
Ну, они постоянно их переносят. И там идет этот процесс, это все время статус такого шантажа, да, то есть вот если не договоримся, тогда мы проведем. Ну а какая разница, они будут проведены или они не будут проведены? Все равно это выборы на штыках, это все равно выборы в условиях военного положения. Ну, честнее было бы просто поназначать всех людей, а не заниматься этой имитацией. И я считаю, что и в случае какого-то реального движения в сторону мирного урегулирования все равно должен пройти как минимум год, прежде чем вот на этих территориях можно будет провести настоящие выборы. Пока это все будет в ППК-х, в условиях особого положения, и, соответственно, избранные люди вряд ли будут действительно представлять интересы своих избирателей.
А на переговоры после Берлина какой-то надежды нет выйти на что-то серьезное после вот, в реализации так называемых Минских соглашений?
Да, эти Минские соглашения – это фейк от начала и до конца. Единственный бенефициар Минских соглашений – это Кремль. Изначально это было хорошо понятно, они невыполнимы для Украины. И как раз Порошенко не рискует сказать об этом публично, но я уверен, что он это очень хорошо понимает. Просто он зависит от этой международной финансовой помощи, и поэтому он вежливо улыбается всему, что ему говорят европейцы. Но в данной ситуации их выполнить просто нельзя. В любом случае, позиция Украины здесь... она правильна. Давайте обеспечим сначала прекращение огня, разведение сторон, чтобы перестали гибнуть люди, а потом будем думать про все остальное. Тем более, что, в общем-то, так и написано в Минских соглашениях. Даже вот это простое требование о прекращении огня, оно выглядит абсолютно сейчас невыполнимым. И поэтому, в общем, и Украина занимает такую позицию, но и все остальные только спекулируют на том, что надо их исполнять.
Вы видели публикации о почте приемной Суркова? Есть ли у вас какие-то сомнения в аутентичности документов? Там разные планы по дестабилизации Украины приведены. Что это такое, на ваш взгляд?
Ну, с моей точки зрения, в целом, содержимое этого почтового ящика, скорее всего, подлинное. Другое дело, что я точно знаю, что в этой ситуации Дмитрий Песков не врет. Владислав Юрьевич Сурков электронной почтой не пользуется. Почтой пользуются его помощники, которым большое количество разных людей, которые хотят чего-то послать Суркову, присылают от себя в одностороннем порядке письма. Ну, собственно, это и было взломано. Одна из помощниц Суркова, да, вот ее ящик, соответственно, и был опубликован. Она не единственная, там есть еще другие помощники. А вот этот вот документ про дестабилизацию, я считаю, этот документ, скорее всего, фейковый. Если внимательно посмотреть на язык, которым он написан, то ну, для меня лично понятно, что его писали в Украине.
А вы сами-то с Сурковым не переписывались через этот ящик?
Когда-то, когда занимался Сколково, переписывался именно, поэтому я точно знаю, как этот механизм работает. А последние 2,5-3 года нет, не переписывался.
Путин сказал на Валдае, на форуме Валдай, что обрицать атомным оружием самое последнее дело, это вредная риторика, я не приветствую. На ваш взгляд, это уже прогресс?
Да, это экспортная версия. Путин всегда приходит на Валдай и говорит то, что от него хотят услышать западные политологи. Ну, то есть, вот он это сейчас и сказал, потому что действительно все эти вещи, связанные с ядерным оружием, это просто выходит за все рамки. Но только прекрасные эти слова, а в Думе, тем не менее, закон о выходе из соглашений по утилизации плутония, то есть, соответственно, прямо противоположное тому, что говорит Путин.
Он сказал, что можно говорить о снижении геополитической напряженности, но не способом наших похорон. Нельзя, значит, чего-то такого добиваться за счет наших национальных интересов. То есть политика вряд ли изменится, на ваш взгляд, или изменится?
Да, конечно, она не изменится. И, честно говоря, мысль добиваться чего-либо с помощью похорон отдельных товарищей, мне кажется, очень здравой. Другое дело, что надо разделять похороны отдельных товарищей и похороны страны. Последние я, естественно, не поддерживаю.
Я верну вас в финале к нашим разговорам в Вильнюсе. Гарри Каспаров говорил о том, что Запад должен вести политику сдерживания, бороться с Путиным внутри страны невозможно. Но у вас была другая линия. Вот что вы скажете с учетом, так сказать, новых реалий, новых заявлений, в том числе и российской власти?
Ну, так моя позиция никаким образом не меняется. Все, что происходит, это логично находится в рамках одной и той же линии. Посмотрим, как будет меняться риторика и главное действие России после того, как пройдут выборы президента Соединенных Штатов. Вот там какие-то могут быть, ну они не будут принципиальными, но как минимум косметические изменения. А до января следующего года я никаких кардинальных изменений, ну уж во всяком случае, во внешней политической линии от России точно не ожидал.
Вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к событию». Моим собеседником был российский оппозиционер, бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
«28 октября театральному режиссеру Роману Виктюку 80 лет. Его голос звучал в «Поверх барьеров» и других передачах «Радио Свобода».
Этой профессии научить нельзя. В этом есть великая трагедия. Можно получить навыки, можно прочитать все книжки по режиссуре, но не быть режиссером. Можно быть режиссером. И часто сёром. Ощущение тогда, что все эти шлаки, которые из тебя уходят, и дают тебе эту лёгкость. Я шучу, а украинцы даже говорят, что талант – це як гімно. Якщо воно є, то воно пливе. И воно ніколи не може потонути. Да? Поэтому режиссёр – це гімно.
Роман Виктюк, постановщик спектаклей «Служанки», «Бульвар заходящего солнца», «Мастер и Маргарита» и других, в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.